Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, добрый день. Как всегда, «Отличная семья» с вами в эфире. С Татьяной Вагановой, и мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. Сегодня продолжаем открытый разговор с приемным соло-папой, ведущим ресурсных групп Святославом Чевером. Святослав, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, все наши слушатели. Доброго всем дня.
Да, слушатели, зрители, дорогие, пожалуйста, присоединяйтесь, потому что это прямой эфир, и у вас есть реальная возможность задать все вопросы, которые вас интересуют, непосредственно Святославу, пока он в доступе. Спасибо, Святослав, что вы с нами. Часто мы берем темы достаточно узкой направленности, разбираем это со специалистами, приемными родителями, это конструктивно, помогает, но в этот раз мы решили сделать такой, я назвала именно открытый разговор и поговорить больше даже о непосредственно о вас как о личности, чтобы сделать эту тему более целостной, потому что родительский опыт, детско-родительский, какие-то переживания, то, что с вами происходит в жизни, оно так или иначе отражается, конечно, на отношениях с детьми, на понимание семьи. Поэтому я очень рада, что у нас была такая активная, хорошая обратная связь. Людей это касается. Поэтому, дорогие, пожалуйста, еще раз скажу, ваши вопросы присылайте. Будем их зачитывать Святославу. В прошлый раз мы поговорили о вашем детстве, о некоторых переживаниях с этим связанных. Поговорили о вашем решении, как вы подошли к тому, чтобы стать приемным родителем, и даже о разводе и последствиях. Ну, вот мы сделали больше акцент на том, что происходило именно между вами с бывшей супругой, но пришли к нам вопросы, а вот как дети на это отреагировали, на развод, на то, что теперь придется жить одним детям с мамой, другим с папой. Как вы вообще это решали совместно с ними? Это было только ваше решение. Вот давайте об этом пару слов.
Да, еще раз добрый день всем. Ну, конечно, мы решали это совместно. Изначально, когда у нас была такая практика в семье семейных советов, когда мы все собирались вечером и обсуждали какие-то насущные проблемы, предложения. Если возникали конфликты, то старались их так, как сказать, в семейном кругу их решать. А обычно по субботам, это было прямо подведение итогов недели, но иногда внеплановые встречи. И вот на одном из таких советов, семейных встреч, да, супруга сказала, что она приняла решение, что она хочет уйти, хочет развестись, и спросила у детей, кто хочет остаться с ней, кто хочет остаться с папой. Она уважает выбор всех детей. И было, на самой встрече была ситуация, что никто из детей не захотел уезжать куда-то. Никто из детей не захотел уехать с ней. И все вообще высказали, что давайте попробуем сохранить семью, потому что нам непонятно, почему вдруг. Потом были долгие такие переговоры, и там, например, даже не очень хорошие, скажем, я, может быть, даже не буду туда углубляться, но дети, в общем, принимали сами решение, да, с кем они хотят остаться. И даже было так, что, например, кто-то из них менял свое решение. Кто-то, например, вот самый младший у меня сын, сначала его, заставили поехать со всеми. Потому что, старший сын, самый старший, он принял решение, что он однозначно со мной, и никакие угрозы, подкуп, давление не работали. Да? Вот он просто принял решение. Да? Тот сын, который был у нас больше всего в семье, которого моя супруга забрала первым, он принял в конце, через непродолжительное время он принял решение, что он останется исключительно с мамой, и это вообще как бы ничего обсуждать не будет. Ну, тоже это были две такие вещи, но это было исключительно их решение, и вот оно здесь железобетонное, да, было, что они приняли так, и так классно, и как супруга, можно сказать, никогда со старшим сыном, ну, не пыталась повлиять на его решение какими-то такими уговорами, да, пыталась повлиять, ну, немножко другими способами, но в целом, как бы, чтобы уговорить его остаться с ней или предложить, или, ну, понять, что он может изменить свою позицию, нет. То же самое я не разговаривал вот с Денисом, да, например, что я знал, что он принял решение быть с мамой, и он всегда, у них были самые такие теплые отношения в семье между именно Денисом и моей супругой, поэтому было понятно, ну, окей, да. А вот двое других, они, ну вот самый младший сын, он сначала поехал, ну как бы со всеми, потому что трое уехали с супругой, и он, ну если большинство там, я как тоже вроде бы туда, он поехал с супругой, вот через неделю он вернулся домой, и он сказал, нет, он там не будет жить, он принял решение, что он с папой останется. Это был тоже для нее такой удар, не очень, потому что она очень сильно переживала, потому что она, ну, наверное, как любая женщина, особенно в нашей стране, то есть ее мысль была вообще, что, ну, при разводе все дети с ней остаются и вообще без вопросов. Да? И потом еще один из детей, он через какое-то время позвонил мне неделю через две и сказал, папа, забери меня, потому что я не хочу здесь быть. Да? Ну и там долго у них была история. И в конце концов он остался там, потому что у нас вот этот сам бракоразводный процесс длился полгода, а переоформление опеки, потому что там можно 3 месяца жить отдельно, и написать заявление, что она с детьми будет жить не по месту жительства, а где-то там в другом месте. Она, ну, ездила там по разным квартирам, тоже была непонятная ситуация. Да? И потом, когда уже все оформили, да, и даже когда он был уже, я официально не являлся его опекуном, он все равно мне звонил и говорил, пап, ну я хочу. Ну это был такой элемент для него скорее какого-то шантажа, потому что каждый раз, когда он чего-то там не получал, там нового компьютера, телефона...
Или ну понятно, там, да, он звонил денег, вам, да, папа,
он,
папа
причем забери. Он... демонстративно звонил, когда мама была в комнате, он прямо при ней звонил и говорил, папа, вот мне здесь плохо, мама там ведет себя не очень, там, ну и много всего было там. Я думаю, что 80% того, что он говорил, не было правдой, но он просто демонстративно прямо при ней, да, и потом... обычно.
Но это классическая говорит... ситуация, вот такая схема, когда дети начинают манипулировать... родителями, да, пытаясь себе что-то выбить. Хотя вот вы рассказываете, Святослав, и я представляю, ну это очень тяжелая ситуация. Вот, кстати, смотрите, ведь дети были вместе с вами, то есть папа и мама, 3 года, насколько я поняла.
Ну, где-то примерно, да, такой срок.
Да, ну то есть это достаточное время для того, чтобы как-то привыкнуть, привязаться. Не знаю, насколько был уровень привязанности именно у ваших детей по отношению к вам, но наверняка непросто. Вот как они вообще делились этим, как у них проходили переживания? Они плакали, они жаловались, или они сделали вид, что, ну как, вот закрылись, да, эмоционально, то есть постарались от этого отстраниться. Как они переживали это?
Нет, у них, ну, наверное, каждый по-разному, да, потому что вот как раз Костя, у вас или у меня, если я слышу звонок где-то?
Нет, звонка нет, так что
извините.
Спокойно говорите.
Да. Потому что у каждого это было по-разному, и вот Костя... он был таким самым ярким, вот, как раз в манипуляциях, в шантаже, и, в принципе, он там много делал таких вещей, чтобы, ну, и жена его использовала, чтобы наш брак, в принципе, распался, он был таким тараном и в органах опеки, и в других вещах. А потом, спустя полгода, это было лето, Это было лето, и мы вместе поехали в лагерь. Ну, мой старший сын Ромка. И там тоже, так как они там отдыхали периодически, там был тоже Костя с Денисом. И Костя подбегает ко мне и такой: «Папа, папа, а что ты там, вот, там Ромке какие-то вещи привез, а мне там не привез?» Я говорю: «Так, ну, ты же говорил такие не очень приятные вещи, вообще сказал, мне больше не звони, мы даже не друзья там, и тем более...» Он говорит: «Ну что, ты не можешь понять, что ли, что это я сказал, потому что так мама хотела, и вообще, что я тебе не сын, что ли, и вообще ты, вообще мой папа навсегда остаешься». И это был, я его назвал, типичный ребенок развода, потому что который, ну вот, выбрал, что он будет там, но на самом деле оба родителя остались, но в то же время он мог делать какие-то такие вещи, вот эти манипуляции, шантаж. Ну и в конце концов, я, по-моему, говорил в прошлой передаче, да, и там на некоторых площадках, что не получилось у моей супруги выстраивание отношений с Костей, что вот как раз там полгода назад, где-то в октябре...
Он захотел обратно в детский дом, потому что там ничего делать не надо.
Не, ну он не захотел, да, просто он хотел в семье ничего не делать и просто вести себя как угодно. И какой-то, ну, целый год, вот как раз с февраля прошлого года по октябрь, он там гулял по ночам, делал что угодно, слал видео моим детям, что посмотрите, вы выбрали сторону папы, вы там учитесь в школе, а я тут с мамой, я тут в подворотнях пью, веселюсь, отдыхаю, и вообще какая классная жизнь. Ну, вот такая классная жизнь у него продлилась недолго, потому что, очевидно, она не выдержала, и все-таки понимала, что это... ну, короче, он оказался в детском доме, да. И он до последнего не верил, что так случится, да, потому что он мне писал еще несколько раз, типа, да, в августе: «Папа, если что-то будет вообще, вот тут мне детский дом светит, ты же меня заберешь?» Я говорю: «Ну, давай встретимся, поговорим». Он говорит: «Не-не-не, я сейчас с опекой разведу сам, но если что, я тебя звякну», да. Ну, вот в своих таких интригах он все-таки вернулся в детский дом, и вот теперь уже там оказавшись, он сначала думал, это ужас-ужас, но потом, заняв там лидерские позиции, он сказал, что вообще-то неплохо. Если мне станет плохо, я тебе позвоню. Ну вот.
Слушайте, это грустно, это боль, конечно. Потому что, да, здесь вся эта ситуация, она, я не знаю, спровоцировала или как-то усилила вот эти вот качества, которые есть в детях, которые прошли сложные ситуации. Опять же, у каждого своя история за плечами, но вот это вот и манипулирование, и использование других людей, то есть все это есть, и в семье это как раз люди пытаются это, ну, вытащить и вложить в детей что-то другое. Очень, очень, конечно, грустно, это боль, и я понимаю, что вы переживаете за это.
Да, я вот как итог подвести, что и поэтому у наших детей, потому что все-таки мы брали их всех подростками, подростки, они как бы, ну, более реалистично подходят, в принципе, к выбору семьи. И у них уже было вот травма, утрата, у некоторых там несколько возвратов. И, конечно, вот это чувство привязанности у них каждый раз, когда они входят в какие-то отношения, они с дистанцией всегда, с большой. И потом, и когда наш развод случился, они, конечно, не хотели. Они много раз сказали, что и, ну, в нашей семье, да, и потом, когда была вот встреча в опеке комиссии, да, то есть они все сказали, что мы хотим, чтобы семья осталась полностью. Это было их четкое послание. Но потом, когда они понимали, что вот так вот не получается, они уже стали искать, как бы, ну, ничего личного, чисто бизнес, что называется, да. То есть, ну, как грустно это ни звучало, ну, с кем более выгодно остаться, да, что я вот остаюсь с папой. Ну, конечно, там были и более, вот, я говорю, как у некоторых детей это было прямо, ну, так, важное чувство привязанности. Да. Но у некоторых, которые не так много были в семье, да, у них это было... Ага, вот если я здесь, ну, это такой вот, может, ну, некий расчет, да? И поэтому это не было для них так, что прямо катастрофа, что какие-то слезы в подушку там, что я опять потерял маму или я опять лишился папы, да?
Да, это понятно.
Вот здесь в этом плане, конечно, ну, мы прорабатывали и с психологами, вещи.
Вот, да, и вот вы прям предвосхитили мой вопрос, то, что я хотела спросить, да, вы как вообще с этим справлялись? Потому что я смотрю, что клубок-то запутанный, здесь и манипуляции, и некий такой шантаж, и влияние, вот, допустим, старшего там, на младших, вот эти вот посылки разных видео, раскачка-то серьезная. То есть как вы подключали психологов или нет? Ну вот вы сейчас говорите, что да, подключали.
Да, конечно, ну, потому что у нас... Ну, там еще много всего. Ну, во-первых, началась пандемия, мы как раз развелись, и там через, ну, как вот, еще не развелись, но разъехались, и потом у нас буквально, по-моему, через 2 месяца или месяц закрыли на этот карантин, что мы, по-моему, там с марта должны были сесть в 4 стены. Это был новый процесс адаптации, абсолютно по-новому, мы его прошли. Мы, можно сказать, начали все сначала. Потому что, когда ты оказался в 4 стенах, ну, вот нас тогда на тот момент было 3 в семье, и надо было что-то делать там с организацией быта, просто понимать, а что вы целый день будете делать, да. Там, понятно, была учеба, как ту же самую учебу, как ее организовать, да, чего-то не хватает, да, и это была новая перестройка, и поэтому... Мы отношения буквально начинали, как в известном анекдоте, и снова здравствуйте, да. Как-то вот некоторые вещи у нас обнулились, да. В том числе дети очень сильно хотели продавить вопросы дисциплины, да, потому что, ну, когда вот этот вот раздрайв был,
конечно.
Они такие: пап, ну ты понимаешь, что сейчас вот все это так нестабильно, по лезвию бритвы ходим, а может быть тогда нам можно не делать там, учиться через раз и, например... Ну, какие-то
границы. То есть они проверяли рамки, насколько можно выйти за них.
Да, потому что, ну, я, конечно, ну, я говорю, как с органами опеки было тоже непонятно. Я никогда не был таким единственным опекуном. Вот, и все отношения с опекой вела моя жена, да. Я занимался исключительно финансами и там школьными вопросами. Поэтому со школы проблем не было, потому что, ну, то, что я всегда проходил в школу, для всего руководства было, ну, и так человек ходил, да, то есть там отсутствие моей жены даже не заметили, да, то есть они там только через год более-менее поняли, что случилось, да. А вот в органах опеки, наоборот, когда я стал вот все эти вопросы, они, ну, это был такой процесс, который, как вообще сейчас будет, да, что...
Ну, конечно,
То, точно ли вам детей оставить, а вы вот вообще у вас будет время на это... Это была, ну, была довольно сложная история, когда вот мы там притирались, и дети это чувствовали и говорили: папа, вот может быть мы теперь тут будут какие-то послабления, а то вдруг вот мы тут... И тоже
но, пробовали. Но папа оказался твердым, да? Вы сказали, никаких послаблений, как было, так и есть. Или пошли на какие-то уступки, то есть...
Вот, нет, ну я сначала...
Что-то изменилось.
Я сначала чуть-чуть помягче хотел, ну и как вот пытался с пониманием, но потом, в конце концов, за каждым шагом эти гайки затягивались, и, ну, вот эти рамки должны были соблюдаться, потому что без них мы не могли жить, да, особенно там в 4 стенах. И потом, в конце концов, мы выстроили так все, и наш вообще весь быт, и поэтому было много времени, ну, понятно, была удаленная работа, ну, так все фонды перешли в онлайн, я начал в онлайне знакомиться с разными фондами, проходить разные тренинги, знакомиться там вот с арифметикой добра близко и с волонтерами, помощь этим сиротам, да, там прошел там...
Класс, да, пошла немножко другая жизнь, да.
Да, по подросткам. И уже когда мы летом выходили с карантина, мы вдруг поняли вместе с детьми, что на самом деле у нас, ну, еще осталось 2 спальных места, и мы можем еще принять ребенка. И уже в конце лета Лешка появился в семье, да.
Супер, кстати, это здорово, что появился еще один ребенок. Но вот хотела уточнить, после развода сколько времени прошло?
Ну, с момента разъезда, то есть вот как моя жена уехала, то есть она уехала в конце января или там в начале февраля, и Алешка у нас появился в конце августа. Ну, сколько там? 6 месяцев, полгода, да.
Угу. Ну вот за эти полгода, я так понимаю, тем более, если вы взяли другого ребенка, вы почувствовали, что вы как-то восстановились, вошли в колею и можете даже еще вот одного взять?
Да, ну, мы вот это, наверное, немножко к предыдущему вопросу, да, как раз-таки у нас, ну это вообще к вопросу о изменениях любых, да. Потому что когда человек, например, чувствует какой-то дискомфорт на работе или в семейных отношениях, ну или в чем бы то ни было, да, и, например, вот изо дня в день происходит то же самое. И люди боятся поговорить, там, не знаю, подойти к начальнику и сказать, мне так неудобно. Или подойти к супруге и сказать, понимаешь, надо что-то делать, потому что, ну вот, мне это не устраивает. И они живут, и это большой стресс и давление. И когда-то это вот произойдет как-то, где-то там выстрелит. Да? И вот у нас это выстрелило, да, что, ну, не так, как я хотел. Да, случился этот развод, что все равно это такая печальная история, потому что, ну, даже сейчас я понимаю, опять-таки, предвосхищая вопрос, лучше одному или вдвоем, конечно, лучше, когда это семья, когда супруги понимают друг друга и делают что-то вместе, потому что любое дело, которое вы делаете вдвоем, это дело всегда, оно более успешно и надежно. Но вот та ситуация, которая у нас была, напряжение, и я понимаю, что если бы мы с этим напряжением пошли в карантин, и у нас бы вообще не было бы каких-то элементов, где мы могли бы немножко пойти выдохнуть, кроме как козырька этого подъезда, да, как это было у многих людей.
Или котел бы взорвался все равно, взорвался.
Да, да, это было бы, наверное, ужасно. Да? То есть я не представляю, как бы мы это все пережили, когда вот эти вот все какие-то недопонимания, недосказанности, ну, вот в замкнутом пространстве, из которого ты никуда не денешься. Да? И поэтому это было такая... Мы пережили это с таким элементом облегчения, что мы не знаем, как будет дальше, но, по крайней мере, вот то, что было, того уже нет. Да? И поэтому можно тут выдохнуть, смириться, что, ну, вот оно разрешилось, как разрешилось. Потому что это была ситуация, когда, ты, не знаю, там ребенок разбил вазу, и он ждет... Вот родители придут, меня там отлупят, да, и сказать, не сказать. Вот пока он ждет, сказал, не сказал, вот этот вот стресс у него копится, а когда он уже сказал, ну, тут либо тебя отлупят, либо скажешь, ну, ладно. И вот, ну, когда ты сказал, все, уже от тебя не зависит. И вот у нас тоже ситуация как-то разрешилась, да, может быть, не так хорошо, ну, все, мы об этом уже не вспоминаем, мы живем дальше. Поэтому... Это помогло нам вот как бы войти в новые сложности, не вспоминая старые.
Да? Понятно, понятно. Но я уверена, что у вас, конечно, никто никого не лупит, чтобы быть правильно понятыми. А то сейчас кто-то будет писать, что оказывается, вот какие методы воспитания у Святослава. Это просто пример, дорогие, да, Святослав никого не лупит. Значит, дорогие, напомню, да, что сейчас мы в прямом эфире говорим мы с соло-папой, Святославом Чевером, пытаемся понять, как живет приемная семья, как живется вообще вот одному родителю. И, пожалуйста, присылайте, дорогие, ваши вопросы, комментарии, будем с удовольствием зачитывать это в прямом эфире. И также хочу напомнить, что очень хочется быть вам полезными, поэтому заходите на наш ресурс «Теос Медиа», выбирайте передачи «Отличная семья», и там к вашим услугам большое количество тем, интересных спикеров, приемных родителей, фондов. Поэтому хотите ли вы быть наставником или приемным родителем, или как-то помогать теме сиротства, вот все вы найдете у нас на наших ресурсах. Там есть и аудиоформат, видеоформат по нашим соцсетям, это Facebook, ВК, YouTube, поэтому смотрите, пожалуйста, очень хочется быть вам полезными. И, конечно, ждем вашу обратную связь. Какие вопросы, какие темы вас интересуют, пишите, будем обязательно на это отвечать. И огромное спасибо, что вы поддерживаете нас, потому что благодаря этому мы выходим в эфиры. И если вы хотите также поддержать нас, все это сделать очень просто – тоже на сайте «Теос Медиа» выберите раздел «Отличная семья» передачи. Там будет указано, как можно сделать нам пожертвование. Огромное спасибо, что вы становитесь нашими партнерами. Также не забывайте, что вот такая маленькая, маленькая деталь, как лайк под видео, какой-то комментарий, подписка на нас, все это помогает нам делать тему сиротства как раз, как мы говорим, понятной, доступной, открытой. Популяризация этой темы очень важна на самом деле для нас, потому что очень мало просветительских передач, очень мало, а мы очень хотим, чтобы дети были в семьях и чтобы им оказывали грамотную, квалифицированную помощь. Поэтому спасибо за вашу поддержку. А мы продолжаем. Святослав, вы хотели что-то сказать?
Да, я вот хотел тоже про тему, которая входит там, в топ обсуждений в лупит или не лупит. Я как дипломат, один итальянский дипломат, как бы передавая свои дела своему слову, ну, человеку-преемнику, да, он сказал такую вещь, что он приводил пример с пистолетом. Он говорит, вот видишь, пистолет – это оружие, как бы наказание, такой страх, держа в руках который, ты можешь контролировать одного человека, можешь сотню контролировать. Но каждый раз, когда ты стреляешь из него, ты проигрываешь. Поэтому любое наказание, это, например, хорошо, когда у тебя там ремень где-то висит, условный, там, или ну, что-то еще там, отключение телефона или такие другие вещи, и которые ты говоришь, вот если что, или как вот сейчас санкции, да, модная тема, если что, мы вам тут вот все отрежем, отключим, и вообще не будете ни ходить, ни гулять, ничего. Но каждый раз, когда ты это применяешь, то ты проигрываешь. То есть пока это виртуальная угроза, и дети, ой, тут сейчас папа нам там втащит, или там, не знаю, мы будем дома месяц сидеть, или да что угодно, да, это как-то работает. Но как только вы это сделали, а хуже, если вы пообещали и не сделали, тогда это вообще вас серьезно больше никто до конца жизни не воспринимает, что там папа может. Особенно, когда некоторые родители любят говорить, там, сейчас он слышит, ведь я голову отверну. И дети там представили ужас, потому что это сделали, а голова на месте. Они такие, ну, как-то не работает. И вот когда вы что-то сделали, потом дети пошли, рассказали, там, например, говорит, ну да, там, как бы жопа болит, ну, в принципе, терпимо, да. И вот у них есть всегда какое-то... Вот, дети, когда делают что-то против... Ну, это как искушение с грехом, да, вот значит, на канале Теос, да. Когда есть искушение, и человек всегда, блин, искушение сейчас, а наказание когда-то потом. Причем мне мой брат рассказывал, что, ну, в принципе, там, 2 минуты, а потом терпимо. И вот это уже не будет работать, да, то есть поэтому здесь, особенно когда у вас большая семья, когда они друг с другом общаются, это всегда диалог, это всегда, ну, вы понимаете, почему так, что такое хорошо, что такое плохо, да, это сложнее, потому что это, ну, больше энергии, но каждый раз, когда, ну, это так кажется, что человек там вот, какой-то такой образ насилия в семье, да, что вот семья будет бояться, я прямо лев такой, который вот глазами сверкнет, и на самом деле это вот как детям я скидывал картинку, да, там, что когда там папа ругается, он думает, что он такой просто, ну, грозный лев, а дети-то смотрят на это и говорят, ну, на, сейчас поорет, успокоится, да. Потому что это разные представления. Особенно когда сейчас вот ТикТок, много средств информации, они общаются друг с другом, они, так же, как у нас есть вот ресурсная группа приемных родителей, у детей есть ресурсные группы там в ТикТоке, они друг с другом общаются.
Ну, понятно, находят, да, у них свои сообщества.
Как находить, да, что-то, там, если они, ну, ты вот, я, например, просто там отчитываю, да, за двойку, а там кто-то, не знаю, там запирает ребенка, ну, условно говоря, вот другое наказание, в общем. Они такие говорят, так у меня-то еще ничего, можно и это как бы... Ну, то есть они это тоже все сравнивают, вот это поле информации, оно обширное. И
да, Святослав, извините, пожалуйста, что вас перебиваю, просто у нас время идет прям невероятно быстро, а вопросов уже очень много. Я просто хотела, ну вот, чтобы мы закруглили вот эту тему с наказанием, раз она уж выплыла у нас. Вот вы говорите, ружье висит, оно должно выстрелить, это тоже по-театральному, что папа там, если кричит, к этому уже все давно привыкли. Но вот кто-то говорит, в свою очередь кто-то подумает, что, ну, говорильня тоже, наверное, вот мало... помогает, мало работает. Вот перечислите буквально 2-3 инструмента, вы-то как влияете на детей. Вот если выходит уже все из берегов, из-под контроля, ремень не подходит, что вы делаете? Буквально вот 2-3.
Есть тоже разный подход, он, наверное, зависит от возраста. И вот, ну, конечно, для детей, которые младше, да, там, скажем, ну, лет до 15, вот эта угроза наказания, она на них работает более существенно. То есть, что и поэтому, когда они что-то делают не так, они вот этого как бы внимания и разговоров таких жестких, да, они получают от меня больше. Потом, потому что у них вот этот страх, что я что-то маленький, а папа большой, вот это вот все.
Оно, ну да, работает. Вот вы вот разговариваете с маленьким, вы же тоже ему, наверное, говорите, вот если, например, ты там не будешь делать вот этого и этого, то что?
Ну, даже с маленькими у них просто есть вот как бы образ отца, да, и он создан там фольклором, литературой и вообще и ТикТоком, и интернетом, что там они тоже смотрят разных видосов, как там, и разное насилие бывает, и они такие вот, ну, сейчас у меня сын новый приехал, и он прямо, если что-то плохое в школе случается, он мне сразу пишет, говорит, пап, ты только не ругайся, я вот это сделал, я сам исправлю, то есть мне даже ругаться не надо. Он там вот, понимая, что это может, вот, что может случиться.
Да, что может разразиться буря, да. Он уже сам бежит
спокойно. Потому что он даже не то, что я ему говорил, он где-то в ТикТоке видел, что так бывает, да. И для них вот это вот картинка восприятия там. А когда они старше становятся, например, вот средний возраст, например, вот сейчас Антоха у меня, он уже не верит в ТикТоке, потому что мы с ним очень долго живем, и там все уже разные способы попробовал. Поэтому я даю ему, ну, дозированно как-то ошибаться. То есть, ну, если тебе сказали, а ты там не хочешь, например, там делать ту же самую домашку, да, ну, хорошо, тогда ты, ну, я не буду ходить за тобой, разводить все твои оценки, ну, ты вот докатись, да, ну, конец три месяца.
Ну, то есть, да. Вы ему даете просто почувствовать последствия, да, там появится там двойка, да. Или что, ну, значит, а что за это будет, вот, кстати, понимаете, мне интересно все равно рамки, они у вас есть. Вот, например, там, опять же, потому что мы здесь говорили уже, да, что гаджеты не отнимаете, там, например, не грозите, что они не пойдут гулять. А какие рамки есть? То есть вот они, например, ну ладно, нахватаю я двоек, и что мне за это будет?
Ну, да ничего, по сути дела, не будет. Ну, просто ты, ну, ты сейчас там, кто перед кем провинился, то ты должен исправлять ситуацию, да. Если нахватал двоек в школе, то есть ты понимаешь, что у тебя будут все каникулы дополнительные занятия. Ну, тебе нравится ходить на дополнительные занятия, иди. То есть у нас, например, ты можешь там, особенно говоря, в школе не учиться, но если ты вот, ну, не хочешь, никак, да. Ну, в школу ты ходить обязан. Ты хочешь там просто сидеть на всех уроках, потом на дополнительных просто глазами хлопать, ну, окей. И даже у самых отъявленных, они когда понимают вот необратимость какое-то сидение в школе, они хотят этого, ну, как-то избавиться. И вот Антоха, например, когда у него там выходило очень много оценок вообще на грани, и вот он как раз, когда уже последний, ну, сейчас, вот как раз последняя неделя триместра, он там ходит просто как белка в колесе со всеми преподавателями, все разводит, сам делает. То есть я вообще, я говорю, ты видишь? Он говорит, да-да-да, я уже все работаю, я делаю эти. Ну и просто вот он такой, что, ну, то есть там, если бы, не знаю, бить, давать деньги, то, ну, я знаю, что с ним вот эти вот все какие-то такие вещи, ну, условно говоря, ни кнутом, ни пряником, как сейчас модно говорить, а, ну, как фольклор, оно не работает. Ну, просто он, вот его упрямство, ему надо почувствовать, как для многих людей, вот эта вот прокрастинация и вот это вот давление дедлайна. Просто вот какой-то кортизол, то есть, что вот если я в последний момент сдаю, там надо работу сдать, например, в 22 часа, то я вот прямо в 21.59 ее сдаю, да. И я знаю, что он сам все исправит, да. Это не станут там двойки-пятерки, но вот как-то он это...
Не, ну просто, да, просто хотелось услышать, то есть вы карманных денег не отнимаете, гаджетов не лишаете, собственно говоря, вы все через, вот, через разговоры, через уговоры, и, собственно говоря, ваши дети сами выбирают, вот, по какому пути им идти. Не, ну, вы им предоставляете просто вот пожинать последствия.
Да, но у них есть, например, бонус, который связан там, что если они заканчивают, например, у них там средний балл у каждого свой, там в зависимости от способностей, я понимаю, что они выше головы не прыгнут, но вот сюда они могут дотянуться, если постараются. Ну, например, там 3,8, ты заканчиваешь триместр с баллом 3,8, ты получаешь бонус финансовый. Ну, вот у тебя была возможность, ну, не сделал ты, не получил бонус.
Ну, понятно,
бонус.
Понятно.
Кто-то другой
да.
получил, они смотрят на того, говорят, ну да, тебе-то легко. Он говорит, ты что, вот ты будешь там в 10 классе, я посмотрю на тебя, как легко. Вот в 7 было легко, да. И тоже, опять-таки, когда в большой семье, этот воспитательный процесс очень часто идет даже не от меня, а то, что они общаются друг с другом, и как-то друг другу говорят какие-то лайфхаки, да. Особенно, когда учатся в одной школе, они вот с учебой... Ну, вообще учеба, ну, с нашими детьми, это понятно, что это вообще
это
чудо.
Это отдельная тема разговора, Святослав, давайте мы сейчас туда не будем заруливать, потому что мы тогда не успеем.
А вот во всех остальных там человеческих отношениях, ну, в принципе, у нас как-то так сложилось, что даже по-особому поругаться не на что. Ну, ну, вот были какие-то неприятные ситуации, когда, конечно, нам была угроза и постановки на учет, потому что там воровство было в магазинах, и какие-то вещи. Да, я там очень жестко реагировал, да, и там прямо, ну, там, из полиции иногда разборки были, да?
И, ну... Но жестко реагировали вы, опять же, разговаривая с ними. Потому что, да. Понимаете, сейчас нас слушает большая аудитория, и тоже уверена, у многих приемных родителей такие проблемы. Воруют, опять же, там мат, какое-то другое социальное поведение, и мамы, или даже и папы пробуют разные инструменты. Опять же, вышеперечисленные отнимают деньги, гаджеты, там лишают еще каких-то преференций. Что-то работает, кстати, на кого-то не работает. И поэтому интересно, какие вот инструменты у вас и чего вы достигли. То есть получается, вот, например, когда вы говорите «я жестко реагирую», вот что это значит? Говорите на повышенном тоне, говорите как-то сурово. Что это на практике?
Нет, ну иногда, конечно, у меня бывает повышенный тон, что и соседи с нижнего этажа его слышат. А, ну, как бы, но опять-таки, вот, ну и то, просто когда... Ну есть некий тоже диалог, когда вот тоже... Но это эмоции все. Это уже я проигрываю, когда я начинаю так делать. Потому что ребенок, он автоматически отключается, и он меня не слышит. Да, ему страшно, он думает, что ну дальше там... Ну, потому что у нас вот дети все с бэкграундом. Да, то есть они жили где-то, их там и пили в детском доме, и разные там и табуретками лупили, и всеми вещами.
Ну да, и к сожалению, они-то принимают это за норму. Вот да, к сожалению, да, что это нормально.
Тут вопрос в том, что они принимают за норму, и они понимают, что они все это уже пережили, и это как бы вообще для них не страшно, да. Ну, и поэтому, ну, и для меня я понимаю, ну, например, что, ну, вот то, что они пережили, я туда, в принципе, и близко не могу подойти по каким-то этическим нормам и все остальное. А вот все остальное, ну, а все, что до этого, да...
Все, что осталось, знаю, методы воздействия.
Ну, да, ну, условно говоря, ну... Как бы такие формы насилия, которые, ну, где-то там, не знаю, там, подзатыльник дает, да, это, ну, для них вообще ни о чем, да, это, ну, просто тебя не замечают, и ты на это просто тратишь свое, не знаю, как-то, потому что ты вот это сделал, тебе потом стыдно, что, ну, вот я там ударил ребенка, да.
Ну да, и, собственно говоря, это особо не сработало. Да, но все-таки я хочу, Святослав, все-таки я хочу от вас понять, что такое жесткий разговор. Ну, тут мне так и не сказали, что значит жестко поговорить. Ну, просто было понятно и мне, и тем, кто нас слушает.
Да, ну это да, что ты... Ну иногда это действительно это хватает, что ты просто... Вообще сейчас, ну я тоже там и на крик был у меня, и разные вещи, но просто сейчас жесткий разговор у нас, это когда папа очень спокойным голосом.
То есть, чем неспокойнее папа, тем, соответственно...
Да. И для них эта история, ну, вот теперь для них эта история более такая... Это более опасно, потому что для них это необычно, и они не знают, как на это реагировать вообще. Что, ну, давай, может быть, это... И они даже, ну, провоцируют на какой-то...
Провоцируют,
давай,
да.
Давай там поорем, может быть, ну, чтобы что понятно, что происходит. А то, когда ты так говоришь спокойно и таким каким-то такие... Ты видишь, да, вот это случилось, вот здесь не убрано, а давай. И, ну иногда, например, просто, ну, как бы в бытовом плане, ну, в бытовом плане, например, вот такие вещи, что я несколько раз говорил, что куртки должны висеть здесь, как бы не понимают, тогда я просто начал куртки выкидывать в коридор. И мы победили за 2 дня. То есть, когда они приходят, куртки нету где, в коридоре на куртке спит кот, а ему надо, например, на свидание с девушкой идти. Куртку теперь надо чистить от кота, от каких-то этих, и вот все, мы, ну, это простая, там, никто не пострадал, кроме куртки, и это дополнительная работа, они говорят, пап, ну ты что, зачем? Я говорю, а зачем я 2 месяца говорю, что вот специальный шкаф, вот, а почему куртки здесь, да, и там какие-то вещи не убраны.
И все понятно, вот, да. То есть действуйте резонансом, да. Они не привыкли именно к спокойному тону, поэтому он их как-то может привести в себя. И я, кстати, вспомнила вот про куртки, как одна мама тоже делилась приемная таким своим советом, как она практическим путем подошла тоже. У них шли баталии насчет вещей, которые лежали абсолютно, ну, не в местах предназначения этих вещей. И она просто предупредила, что если она их будет находить, то она будет их выбрасывать. Поэтому, пожалуйста, пусть никто не обижается, но... Сначала к этому не отнеслись серьезно, но когда мусоропровод полетели, там какие-то кроссы, еще какие-то вещи, вот, народ понял, смекнул, включился, и все стало относительно нормально. Поэтому, да, здесь нужно креатив подключать еще тот. Вот да, Юрий нам задает здесь вопрос, почему мы вот вашу историю такую личную выносим, об этом рассказываем публично. Юрий, ну потому что в истории приемных родителей есть очень много точек, которые актуальны на самом деле для многих ситуаций, связанных именно с приемной семьей. Поэтому приемные родители приходят к нам в эфир, делятся именно своими проблемами, своими болевыми точками, выходами из этих болевых точек. И это не значит, что мы здесь даем волшебную таблетку. Ну вот, например, Святослав говорит, что он разговаривает тихо со своими детьми, и это работает. Но, может быть, другой семье это и не сработает, может быть, а у кого-то сработает. Поэтому мы здесь не о волшебных таблетках, мы о разных, о вариативностях, о возможностях посмотреть на ситуацию, когда, например, дети неуправляемы, и мы смотрим на это со стороны и видим разные фокусы, и думаем, ага, если мы что-то применили, и у нас это не сработало, возможно, нам нужно просто поменять какой-то рычаг влияния, и тогда ситуация изменится. Поэтому, собственно говоря, вот мы для этого и выходим в эфир, и поэтому рассказываем все эти ситуации. Я всегда благодарю приемных родителей, что они пускают нас к себе, в свою семью, в свою жизнь, потому что это тоже все непросто. Вот так вот выходить в эфир и рассказывать о том, что у тебя происходит внутри семьи. Хорошо,
да,
мы...
Просто вот мы рассказываем об этом, потому что, к сожалению или к счастью, мы пережили только вот это, и наш опыт не теоретический, а практический, он выходит вот из того, что у нас есть, из нашей жизни.
Да, да. Вот Татьяна, кстати, пишет: «Святослав молодец!» и восклицательный знак. «Сложностей с детьми немало, но вот вы все-таки справляетесь». Друзья, пишите ваши вопросы, комментарии, а мы продолжаем. У нас осталось не так много времени, но я надеюсь, что мы еще успеем охватить некоторые такие моменты. Буквально вот пару слов, Святослав, потому что вы говорили, в принципе, вы это не скрываете, и это, я считаю, абсолютно нормально, что вы верующий человек, вот вы с детьми ходили в церковь. Когда вся эта ситуация произошла и с разводом, и с разными этими манипуляциями, вот то, о чем вы сейчас нам рассказываете, вот какое здесь место занимает вера, церковь, как вы вообще воцерковляете детей? Вот я сейчас, конечно, кучу вопросов задала, но тем не менее. Вот вам важно, чтобы ваши дети были верующими, чтобы они тоже разделяли ваши взгляды на жизнь?
Ну, с точки зрения как бы христианской этики и церкви, это, конечно, очень важно, потому что, ну, я как христианин слабо представляю себе детей. Это как бы нормально, что все дети должны быть крещенные, должны быть в церкви, и это как бы обязанность родителей. Но то, что у меня подростки, и все-таки я впервые, ну, они в моей семье появляются в таком довольно зрелом возрасте. Я сначала пробовал, что они со мной всегда в церкви, да. Но это было очень сложно. Я понимал, что для них это всегда неинтересно. Это чем больше я пытаюсь погрузить их в церковное общение.
Как в эту среду, да.
Да, тем больше это вызывает отторжение. И, наверное, вот такой переломной точкой как раз. У нас были совместные молитвы каждый вечер. И это было, с одной стороны, очень классное время, потому что как мне всегда казалось, потому что, например, вечерняя молитва перед сном, это время тоже было тишины, когда я читал там отрывок из Евангелия, и мы тоже просто в тишине могли поразмышлять о том, там буквально там, пару минут, о том, как прошел день, если кто-то считал, что он сделал что-то неправильно по отношению к друг другу, это было такое время примирения, испытания совести. И мне, как человеку, который жил этим, казалось, что это все нормально. Но дети, это вот, ну, для наших детей, когда где-то надо выворачивать душу просто даже перед самим собой, это всегда время такое максимально некомфортное. И вот они каждый вечер там прям страдали. И потом, когда вот развод случился, они прямо сказали: вот, пап, ну давай вот к этому не будем возвращаться. Ну и они уже стали постарше. Я сказал: хорошо, тогда у нас просто есть какая-то свобода, я каждое воскресенье еду в церковь, если кто-то со мной хочет, пожалуйста. И мы делаем такие небольшие встречи, размышляем о каких-то, ну, таких ключевых событиях. Мы постоянно в церковь на Рождество и на Пасху, такие ключевые праздники.
Но в целом. Но вот вы же все равно, вот вы же чувствуете, что лед тронулся. Вот начинается действительно не просто религиозность там, ну вот Рождество надо отмечать, да, мы его отметили. А что действительно, ну, что-то начинает их касаться, менять их мировоззрение, сердце, отношение к людям.
Ну, здесь есть большой бонус. Конечно, он не такой, как было в Средневековье, да, когда там всех крестили, и они все оказывались в христианской среде, и ни у кого не было вопросов, а кем ребенок вырастет. Ну, потому что по-любому вырастет христианина, потому что других людей вокруг и нет. Но сегодня, когда вот, наши церкви, там, или католическая, или православная, ты как бы не перепутаешь ее ни с чем. Вот колокольный звон есть, храм стоит, его видно, где он находится. Да? Поэтому я для детей тоже открываю сокровища Евангелия, показываю вот эту жизнь, а когда ребенок захочет, он знает, куда прийти. То есть для него mm-hmm. это не какое-то место, которого не можешь найти, и есть какая-то тоже культура и понимание, как вести себя в храме и что надо делать. Да? То есть они понимают крещение, каких-то ключевых моментов, но вот заставить их, ну, они, у меня там, кроме одного ребенка, все и крещены там в православной церкви, они, то есть, всех крестили, да, это тоже было. А там дальше, ну, благодать Святого Духа, ну, вот, если уже есть этот дар у ребенка, то как-то Бог их приведет, да, потому что это же не вопрос мой, да, это вот вопрос Бога, как он ведет
ну, каждого да, человека. Ну да, ваша задача, да, как-то показать, дать возможность тоже ребенку войти в эту среду, а там уже, конечно, человек выбирает сам. Даже вот если вы говорили про Средневековье, там, что все автоматом становились верующими, но они тоже становились так, ну, чисто ритуально. А уж там, у кого откликалось, у кого происходило, это действительно такое соприкосновение, встреча с Богом и искренняя вера, у кого-то происходило, у кого-то нет. Поэтому...
Да, да. Ну, я имею в виду, что сегодня среда-то, она... К сожалению, у нас за пределами храмов такая очень светская, да, и все...
Ну, живут. Это понятно, да, это понятно. Хорошо, у нас прям буквально две минуточки осталось, но я думаю, что мы успеем еще озвучить вот эту позицию, так как мы вас представляли соло-папой, и вы таким и являетесь. Что все-таки, ну, вот вы уже сказали, но, может быть, еще раз. Вот соло-папа – это, скажем... такая, ну, в вашем представлении доминантная модель или все-таки за лучшее, когда полная семья? Вот вы уже прошли и первый вариант, и сейчас вот вы являетесь единственным родителем. И несмотря на сложности и переживания, которые у вас были в семье, и то, что, к сожалению, не удалось сохранить отношения, и дети очень сильно переживали, как бы то ни было, и все это на вас сказалось, все-таки что за лучшее?
Нет, за лучшее всегда, конечно, полная семья, да, потому что элементарно так Бог задумал, чтобы это было, и это структура, которая хорошо быть человеку не одному, а когда он находится с кем-то, с попутчицей, с помощницей, и вы делаете общее дело, которое проистекает от того, что вы любите друг друга. Это, конечно, здорово. И когда у вас есть... нормально свои дети, и вы можете эту любовь транслировать куда-то дальше. Есть и просто и, в моей жизни я так и надеялся, что это будет, но по разным причинам, в том числе медицинским показаниям, да, супруги, что пошло что-то не так, да, и у нас это все перешло к приемному родительству. Да. И поэтому, если кто-то ищет этого специально, что я буду один, и чаще всего это не папа, а мамы, да, Солома, ну, гораздо больше, что по каким-то причинам я не буду вступать в брак, но я хочу быть вот просто соло-мамой и всех воспитаю, я считаю, что это не очень хорошая ситуация, да, и что это здорово, если человек не один это делает, потому что элементарно, это
да. Встречался, что когда человек заболел... Да, спасибо огромное. Наше время закончилось. Может, об этом поговорим тоже в других передачах. Спасибо за вашу открытость. Спасибо, дорогие, что вы были с нами. Бог вам помощь. Пусть все получится. Пока.
Богом. Всего доброго.